Говорит радио «Свобода», программа «Поверх барьеров». Продолжаем «Американский час» с Александром Генисом.
Во второй части «Американского часа» – картинки с выставки, шейкеры в музее и в музыке. Сегодня наша рубрика «Картинки с выставки» направится в американское крыло музея «Метрополитен» на маленькую, но очень ладно устроенную выставку искусства, точнее ремесла шейкеров, которых в России издавна называют трясунами. Это религиозная секта, перебравшаяся из Англии в Америку. Вот что о них велеречиво рассказывает источник столетней давности. Цитирую. Эта религиозная конфессия была основана матерью Энн Ли, прибывшей в Нью-Йорк из Англии с семью последователями в 1774 году. Они верили в равенство мужчин и женщин, а также всех рас и национальностей. Сообщество трясунов-шейкеров выращивали и делали почти все, в чем они нуждались. Имущество их было общим, и они не вступали в брак. Зато они верили, что второе пришествие Христа состоялось, что матушка Энн Ли – его земное воплощение, что Царство Божие уже наступило, и трясуны первыми вкусили от его плодов. Попросту говоря, шейкеры верили, что живут в раю. Экспозицию на выставке составляют утварь, мебель, несколько нарядов шейкеров. Вот, собственно, и все. Но каждая, без исключения, вещь, вышедшая из шейкерской мастерской – будь то метла, шкаф, знаменитые на всю Америку овальные коробки для мелочей, сияет добротностью, идеальностью. Лучше просто не сделаешь. Здесь и следует искать ключ к шейкерской эстетике, которая оказалась намного долговечнее их теологии. Об этом говорят цены на аукционах. От 15 тысяч долларов за кресло-качалку до 300 тысяч долларов за платяной шкаф простой, но изумительной работы. Дизайн шейкеров давно восхитил художников-модернистов и архитекторов-функционалистов, когда они открыли себе неожиданных предтеч в трясунах. И действительно, поселения, ставшие теперь музеями, выглядят так, будто их построил Корбюзье пасторального века. Но в отличие от его развалившихся шедевров, изделия шейкеров сохранились в первозданном совершенстве и прелести. Как в дзене, столь созвучном практике шейкеров, красота здесь рождалась невольно, от брака утилитарной пользы со страстным усердием. Сами шейкеры при этом не интересовались искусством, да и не знали его. Но благочестие труда вдохновляло все, что они делали. Чтобы по-настоящему познакомиться с шейкерами, надо побывать у них в гостях. И для этого надо, как я, забраться в глухой угол необъятного штата Нью-Йорк и найти там их деревню. Жизнь в ней шла спокойно, но деловито. Матрона в чипце заправляла грандиозной стиркой прачечную. Женщина помоложе кормила нежных ангорских коз. Юная стрепуха с бешеным, как у всех здесь, румянцем готовила обед, разминая травы в ступе. На дворе ражий мужик в портках и некрашенной полотняной рубахе строгал доску из чуть тронутого топором соснового бревна. Сучков было много, ствол огромным, работа шла медленно, и до Нового года ему было никак не справиться. Здесь, однако, никто не торопился. Время для них прекратило свое течение век назад, когда расположенная в глухом углу между Вермонтом и Массачусетсом деревня шейкеров Хэнкок, окончательно обезлюдев, стала достоянием ряженых. Одни были родственниками умерших, другие писали диссертации об их наследстве. Тут пора признаться, что деревня эта была музеем и относилась к тем самым интересным музеям, где нет экспонатов. Такие музеи, выкраденные из настоящего оазиса любовно восстановленной истории. Лавочки, церкви, школы, тюрьмы, питейные дома, верфи, конторы. Здесь пекут хлеб по рецептам с Mayflower, говорят на елизаветинском английском, распускают слухи о конфедератах, а президента Рузвельта фамильярно называют Тедди. Дороже всего в здешних домах гвозди, потому что там есть железо. Газета тут выходит раз в год, мода не меняется никогда. Устроив такой заповедник прошлого, ученый персонал с женами, детьми и домочадцами ведет здесь щепетильно воскрешенную жизнь, устраивая зевакам парад старинных ремесел, демонстрацию допотопных обычаев, выставку отживших нравов. Я очень люблю такие музеи-аттракционы, и, несмотря на бесспорную экзотичность, это, в сущности, огороженное забором пространство будней, либо индейских, как в Теннесси, либо колониальных, как в Вирджинии, либо фронтьерских, как в Неваде, или викторианских, как в Коннектикуте. Банальность, вроде сработанной доктором наук, бочки возводится в музейное достоинство. При этом теряет всякий смысл драгоценное для музея различие оригинала с копией. Выставляется процесс, не что, а как. Так вот, среди музеев образа жизни деревня Шейкеров Хэнкок – самый странный и по-своему соблазнительный уголок Америки из всех, где мне доводилось бывать. Их мир был совершенным и завершенным. Он не нуждался в будущем, а значит, в детях. В раю, говорил Христос, не женится. Поэтому шейкеры жили в целибате, соблюдая строгое разделение полов. Только танцевали они вместе, в кружок, по много часов на каждом богослужении. Отсюда и название. «Почему все-таки трясуны?» — спросил я у румяной поварихи, решившись оторвать ее от сложной стряпни. Мне показалось, что вопрос ее смутил, но она ответила, как учили, вежливо улыбнувшись. «Танцы такие». «Покажите», — не отставал я. Поняв, что от меня не избавиться, она отставила варево с чугунной плиты и запела один из тех 10 000 духовных гимнов, которыми трясуны наградили музыкальную традицию Америки. Дойдя до умилительного места, девушка опустила руки вниз и потрясла кистями. Так стряхивает грехи. Потом она подняла руки и опять потрясла ими. Так провожает душу на небеса. Повторяя простые па, она кружилась все быстрее, тряслась все сильнее, дышала все тяжелее, и лицо ее становилось все счастливее. Сперва богослужение у шейкеров было открытым, так вербовали новых сторонников. Но когда выяснилось, что молитвы, песни и танцы приводят к трансу, пускать стали только своих, опасаясь преследований. Без новых адептов секта не могла долго протянуть. Сегодня в Америке осталась одна община в штате Мэйн. Живут в ней 4 человека. Порядок был манифестацией Бога для шейкеров. Они верили, что обитать в раю должно быть легко и просто, как внутри больших часов, какими они видели Вселенную. Колхоз, так сказать, трясунов бесперебойно производил счастье, ибо они вели всегда одинаковую и потому предсказуемую жизнь, которая находила себе выражение в предельно рациональном устройстве быта. Все жители Хэнкока делили многоэтажное общежитие с гигантскими окнами, чтобы экономить на свечах. В ярко-желтых, что в светлее спальнях, стояли широкие койки вдоль занавешенных для тепла кирпичных стен. Больница, оборудованная сидячими ваннами, аптека с лекарственными травами, которыми шейкеры славились на всю страну. Для духовных упражнений синяя, как небо, молитвенная зала без признаков мебели. Трапезная вмещала всю общину в период рассвета человек 200. Длинные столы, стулья с низкими спинками, чтобы проще поднимать, когда пол моют. Есть полагалось молча, поэтому на каждых 4 человек ставился поднос со столовыми приборами, включая соломку, чтобы не надо было ничего просить у соседа. На обед уходило всего 10 минут, но ели вкусно, каждое утро горячий яблочный пирог. Та же экономия усилий и чистота линии отличает все хозяйство шейкеров. Они изобрели круглый скотный двор, чтобы проще кормить скотину, стиральную машину из дерева и те самые овальные коробки, занимавшие меньше круглых места на полке. Их ремесло не терпело избытка, никаких украшений. «Узоры порождают гордыню», — верили шейкеры, что, конечно, восхищало дизайнеров-модернистов, объявивших орнамент преступлением.
На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Изюминкой выставки шейкеров был балет, транслирующий на экран в зале. Это был балет Аарона Копленда «Апалаческая весна» в постановке Мерса Каннингема. Этот спектакль 1949 года шел в декорациях выдающегося художника и скульптора американца японского происхождения Исаму Нагучи, который использовал и костюмы шейкеров, и дизайн их мебели. Но тут нам пора передать микрофон по назначению – музыковеду Соломону Волкову. Прошу вас, Алан.
Саша, прежде чем перейти к музыкальной составляющей нашего разговора, я хочу спросить вас о двух вещах. Первое относительно целибата шейховского, о котором вы упомянули. Ежели у них был целибат, откуда же у них появлялись дети?
У них не было детей. Туда приходили люди с детьми, но разделение полов было полным, и детей у них не было. Поэтому они и вымерли, потому что это не воспроизводилось. Только за счет новых рекрутов появлялись новые шейкеры.
Так это же
и постепенно они исчезли.
Же, то есть их представление о рае на земле не включало в себя понятие семьи таким образом?
Семьей была община. Это была все большая семья, счастливая. Именно так они представляли себе рай. И они шли в этом за Священным Писанием. Ну, да. Не зря же я приводил слова Христа.
Семья, но какая же,
о том, что он в раю не женится.
Да, но какая же обустроенная с американской точки зрения семья без детей в ней? Это же как бы неестественно, нет?
Ну, как вам сказать? Это же неестественная ситуация, которую они воспроизводили. Они считали, что земная история закончилась. Что они живут в раю. Она не должна быть естественной. Она должна быть сверхъестественной. Именно так они себя и воспринимали.
Понятно. А второй вопрос связан вот с функционером этих как бы деревень-музеев. Вот эти люди, которые изображают из себя шейкеров, как бы люди, у которых двойная жизнь. То есть, когда есть посетители, то они шейкеры.
Нет, нет, нет.
А потом они возвращаются к себе домой и становятся университетскими какими-то.
Они и есть университетские профессора или студенты-историки,
да,
которые подрабатывают летом, потому что обычно туристы приезжают летом. Но среди этих людей есть потомки шейкеров. Есть люди, которые вышли из шейкерской общины, но которые сохранили какие-то традиции, которые вспоминают о том, как это было, благодаря тому, что бабушка или дедушка был шейкер. Когда-то, когда эти общины стали распадаться, и люди уходили из них, из секты, то традиции шейкерские сохранялись очень долго. Я однажды купил картинку, которую шейкеры нарисовали. Шейкеров нет, а картинка осталась. Это было яблоко, оно у меня до сих пор дома висит, совершенно замечательное такое. Знаете, яблоко, как та, которое в раю росло.
Ну, да.
То самое. И эти люди, они чувствуют близость свою к этому очень горячо. Вот я рассказывал про эту женщину, которая знала, что такое трясуны. Она изучала эту технику, она знает эту музыку.
Но она что, вот переслась за правду, что называется?
Она...
Религиозный экстаз, это был заправдошний?
Нет, она вообще не хотела это показывать. Но сначала она показывала, как это делали они, пока она не вошла в раж. И это уже стало очень интересно. Хотя она закраснелась и, в общем, так закончилась на этом демонстрация всего.
Это,
вы знаете,
это по Станиславскому, физические действия вызывают
эмоцию.
Верно. Да?
Совершенно правильно, это отсюда и пришло. Во всех культурах такое было. Не то, что Станиславский это так вот взял и выдумал, потому что это естественное состояние человека, когда он что-то делает, физическое у него меняется ход мыслей. И во всей Америке, во всех этих музеях, всюду есть подобные вещи. Я, например, был в изумительном музее индейцев, где сидит индейец. Он настоящий индейец, в отличие от рисунов. Он сидит в одежде индейца и сидит и показывает, что индейцы едят. Вот они едят лосятину, вот они едят енотов, вот они едят зайцев.
И что, ест и енотов при этом?
И он так вот показывает, как едят, но не ест. А я ему сказал, а вкусная там медвежатина, например? Он говорит, я вегетарианец, я ни разу не пробовал. Должен сказать, что это чрезвычайно интересно, и люди, которые приезжают в Америку, я понимаю, что хорошо пойти в Метрополитен или в Музей современного искусства, или Гугенхайм, это великие коллекции. Но если вы хотите понять Америку, то пойдите посмотрите, как жили поселенцы первые с Мейфлаура. И действительно есть в Плимуте колония, где все так, как было в 17 веке. Это потрясающе интересно. И люди, которые принимают вот этот вот образ, они полуактеры, полуисторики. Но они делают это так убедительно. Я человек занудливый, поэтому я пришел, и я час разговаривал с капитаном Мейфлаура. Он изображал того самого человека, который привез пилигримов. И он, ни разу не сбившись, рассказывал мне о том, какой кошмар и ужас эти пилигримы были. Я говорю, а что ж такого страшного в них было? Они все время говорят про Библию, спорят, что было в каком стихе. Уж лучше юристов возить, сказал. По-моему, это замечательная манера. И эти самые интересные музеи в Америке, я всем гостям Америки советую не пройти мимо. А теперь вернемся к Арону Копленду.
Возвращаясь к Арону Копленду, я должен сказать, что он, когда сочинил этот свой балет, меньше всего думал о шейкерах и уж совсем не думал о «Апалаческой весне», так как называется этот балет, он называется «Апалаческая весна» или «Весна в Апалаче». И я сейчас расскажу, как это получилось. На самом-то деле Копленд в это время, человек, который учился в Париже у знаменитой Нади Буланже и воспринял все изыски тогдашнего и парижского авангарда, и русско-парижского, русско-французского авангарда, в частности, испытал, безусловно, сильное влияние Стравинского, где-то к середине 30-х годов стал исповедовать в эстетике общие идеи так называемого Народного фронта. Вообще, о Народном фронте сейчас забыли, и в Америке тоже немногие об этом вспоминают. Это удел тоже специальных историков. Это объясняется разными причинами, в частности, и тем, что идеи Народного фронта, которые были очень популярны в 30-е и 40-е годы, и которые получили какой-то дополнительный импульс в годы войны, когда Советский Союз и Соединенные Штаты сражались против общего врага. И тогда это как бы все это было, что называется, на законных основаниях. Это не подвергалось сомнению. И уж тем более людей, которые исповедовали идеи Народного фронта, не обвиняли в государственной измене. Но это все резко изменилось с наступлением Холодной войны и с появлением того печального явления, которое мы знаем под названием маккартизм в Соединенных Штатах, когда исповедование левых идей, а тем более уж, скажем, принадлежность к коммунистической партии, являлись основанием для судебного преследования и даже угрозы тюремного заключения.
Вы знаете, само, мне представляется история Копленда не совсем такой простой. Дело в том, что он резко сменил направление, резко ушел от авангардных идиомов в популизм в конце 30-х годов. И произошло это, в первую очередь, из-за Великой депрессии. В первую очередь потому, что тогда сам Коплин сказал, что он должен быть понятен народу. У него появилась идея народной музыки. И отчасти это было связано с тем, что Рузвельт, особенно Элеонора Рузвельт, продвигала искусство и считала, что для несчастного, обездоленного народа, который страдает от Великой депрессии, когда 2 миллиона бездомных в Америке, музыка должна служить утешением. И была создана программа, согласно которой, благодаря которой музыку несли в массы. Нечто похожее на то, что происходило в Советской России. И Копленд был одним из таких явных вождей этого движения. И музыку он стал писать совершенно другую. Его, конечно, за это презирали и считали популистом. Но он сам считал, что он создает американскую народную музыку. Ведь до Копленда и не было такой народной музыки в Америке. Это он создал американские идиомы. Мне всегда музыка Копленда напоминает фильмы про ковбоев. И не случайно, потому что вот эти вот образы ковбоев, там Джон Вейн, Купер, Клинт Иствуд, если хотите, они все соответствуют музыке Копленда. Вот они как раз вот такие. Это малословные люди, которые уверены в себе, которые знают, как обращаться с оружием, и которые на пустой земле создают цивилизацию. Это архетип Америки, и Копленд создал именно такую музыку. Интересно, что даже музыкальные приемы его такого рода. Ведь у него музыка, как я понимаю, если я правильно понимаю, она очень разреженная, как горный воздух. У него пауза между тактами, можно голову сунуть. И это создает впечатление простора, широкой земли, пустой земли, к которой приходит человек, вот этот самый одинокий ковбой, и наводит порядок. И, собственно говоря, именно из этого и вырос балет «Апалачская весна».
Я совершенно с вами согласен, Саша. Я хочу тут добавить следующее. Мы недооцениваем влияние революционного искусства советского на западную интеллигенцию, на тех людей, которые приняли идеи Народного фронта и во Франции, и в Соединенных Штатах. Вы правильно сказали о политическом векторе, которому следовал Копленд. Это было связано, конечно же, с Великой депрессией и со всем прочим. Но в качестве эстетического компаса тоже нужно было на что-то ориентироваться. Когда я приехал сюда, в Нью-Йорк, в середине 70-х годов, то я еще успел повстречаться, пообщаться с вот этими корифеями американского музыкального модернизма. Вирджилом Томпсоном, с тем же Аароном Коплендом, с Эллиотом Картером. И они в частных беседах не скрывали того влияния, которое на них оказало революционное советское искусство. Причем, интересно, и авангардное советское искусство, и, наоборот, как в случае с Коплендом, популистское советское искусство 20-30-х годов. И, в частности, на Копленда большое влияние оказали идеи и практика так называемого прокола, производственного коллектива, это группа композиторов при Московской консерватории, которые исповедовали в сущности рапмовские идеи. То есть вот массовая песня должна была быть, революционная песня, доступная народу, мобилизующая музыка. Это все то, что потом даже уже, скажем, современные российские историки привыкли осуждать и даже высмеивать. Являлась очень большой притягательной силой, серьезной программой, которая оказывала влияние также и на западных деятелей искусств. И об этом надо помнить. Это была особая эпоха, которая нуждается в изучении. Копленд же, на которого и вот эти рапмовские идеи оказали влияние, и музыка Шостаковича в его симфонических опусах, о чем он тоже не любил вспоминать уже в свои более поздние годы, когда все это стало совершенно, что называется, некошерным. Тогда это все для него были эстетические ориентиры. Что касается вот этой вот «Апалачской весны», то ему хотелось написать популистский балет. Его в этом направлении, что тоже парадоксально, повела знаменитая Марта Грэм, это ведущий американский хореограф модернистского направления, нетрадиционно балетного, балета «Модерн», которая сказала ему, что она хочет, чтобы вот он написал нечто для нее на тему американской свадебной церемонии. И он стал писать вот эту музыку, положив в основу гимн шейкеров. Кстати, я замечу, что шейкеры – это ведь как бы их прозвище. Сами они себя называли United Society of Believers – Объединенное общество верующих. У них было гораздо более такое как бы пристойное, да, наименование. И вот он взял религиозный гимн шейкеров, который назывался так – Simple Gifts – Простые дары. А и другое название у этого гимна – The Gift to Be Simple – Дар быть простым. Видите, это опять-таки эстетическая составляющая.
Это манифест.
Это манифест.
Да. Именно это в впал в неслыханную простоту, примерно то же время, что и Пастернак.
Совершенно верно. И именно в это время Копленд думал о том, как быть простым, как писать музыку, как говорят в таких случаях, доходную для народа, которая бы смогла завоевать широкую аудиторию, из-за чего его в последующее время чрезвычайно щипали влиятельные критики в Соединенных Штатах.
Да, и после войны Копленда совершенно смели вот новые авангардисты, которые считали его популистом, недостойным.
Он сам пытался перестроиться и стал писать додекафонную музыку, которая, на мой взгляд, совершенно невозможно слушать по сравнению с его вот этими так называемыми популистскими опусами. Вот он взял этот гимн как бы из идеологических соображений. Послушайте, как этот гимн звучит в оригинале.
Tis the gift to be simple, tis the gift to be free, tis the gift to come down where you want to be. And when we find ourselves in the place just right, 'twill be in the valley. Simplicity is gained. To bow and to bend, we will not be ashamed. To turn, turn will be our delight. Till by turning, turning we come round right.
А теперь послушайте, как эту же музыку обработал Копленд в своем балете, в котором, как я уже сказал, рисуется традиционная американская свадьба. Это балет о том, как новобрачные строят свой дом. И в этом балете принимает участие также и священник. Он не шейкер. Но для Копленда это уже не столь важно. Причем интересно,
он, между прочим, ни разу не встречался с шейкерами. Только в 70-е годы ему, наконец, привели и показали настоящих шейкеров. И они вместе исполнили какой-то гимн. Так что это была такая история.
Что интересно, для Марты Грэм тоже это было неважно. И когда они встретились, наконец, с Мартой Грэм, а Копленд писал этот балет, для него название балета было «Ballet for Marta», «Балет для Марты». Так он для себя назвал этот балет. «Балет для Марты Грэм». А когда они встретились, она ему говорит: «Мы назовем этот балет «Апалачская весна».» Он спросил: «А почему?» Он сказал: «А мне понравилась строка из стихотворения Харта Крейна, американского поэта». Он говорит: «А что, там будет весна в Апалаче?» Она говорит: «Нет, не будет, это не важно». И так полюбили все этот балет, он стал очень популярным. И музыка этого балета стала, наверное, самым популярным произведением Копленда. Вот как он обработал эту тему шейкеровского гимна в своем балете. По-моему, блестяще. тему шейкеров использовал в своем творчестве один из самых значительных, для меня вообще мой самый любимый современный американский композитор Джон Адамс. Это сочинение 1978 года под названием «Шейкерс Луп». Это можно перевести как «петля шейкеров». Сам Адамс рассказывал мне, что он живых шейкеров не видел никогда. Ему отец про них только рассказывал. Вроде бы там, где они жили с отцом, была неподалеку где-то колония шейкеров. В то время уже там никого не было, позарастали стежки и дорожки. Но отец рассказывал, какими были эти церемонии шейкеровские. И это захватило воображение юного Джона. И вот он написал это свое сочинение, часть, которую мы сейчас покажем, называется «Трясение и дрожание». И она это превосходно передает и как бы образ музыки Адамса и ритуалы шейкеров.
Радио «Свобода» в программе «Поверх барьеров» вы слушали «Американский час» с Александром Генисом. В этом выпуске принимали участие Алексей Цветков и Соломон Волков, режиссер Григорий Эйдинов. Наш электронный адрес aagenis53@gmail.com. Ждем ваших откликов, реплик, вопросов. Ни одно письмо не останется без ответа. До следующей встречи в эфире, друзья.